Доброе утро всем, приветствую вас, братья и сестры. Ну вот, почти все проснулись, наверное. Мне кажется, что это достаточно сложное время, весна, там я слышал, что огороды где-то, картошку кто-то сажать поехал. Вот. А мы все здесь собрались для того, чтобы провести еще немножечко времени, соприкасаясь с истиной Священного Писания и говоря о нашей с вами жизни, о служении, о церкви и о той благодати, которая является Господом в этих взаимоотношениях, которые устроены им. Я хочу немножечко подытожить то, о чем мы говорили вчера, и представить вам сегодняшнюю тему, чем мы закончим эту конференцию. Мы посвятили это время тому, чтобы посмотреть на практический механизм Божьего действия в Церкви Иисуса Христа. И, на мой взгляд, один из самых лучших текстов, который объясняет это, мы находим в послании к Ефесянам. В 4 главе мы говорили уже достаточно много о этих нескольких стихах с 11 по 16. Я хочу еще раз прочитать 16 стих. Здесь написано так: «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Я еще раз повторю то, о чем я вчера говорил. Библия очень практичная книга. Она не оставляет вопросов в подвешенном состоянии. Того, что касается нас, нашей жизни, есть очень, очень хороший, очень глубокий текст во Второзаконии 29:29. Там, если помните, написано так, что есть что-то сокрытое. Сокрытое, что принадлежит Господу Богу. А есть открытое, то, что принадлежит нам и детям нашим. И помните, для чего? Для того, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Так вот, в Библии есть все вопросы, которые не открываются нам, они не открыты. И они представлены контурно, мы только примерно знаем многие вещи, которые мы видим как сквозь тусклое стекло. Но все то, что касается нашей с вами жизни, нашей ответственности, процессов, которые происходят вот здесь, на земле, все это представлено детально и достаточно ясно. Наша с вами проблема заключается в том, что мы привыкли читать Библию как религиозную книгу, которая имеет такой литургический эффект. То есть ты прочитываешь ее и имеешь вот религиозное переживание в этот момент, которое само по себе и является целью для очень многих людей. Так вот, Библия имеет гораздо более практичную действенность. То есть Библия написана для того, чтобы объяснить нам все то, что Бог хочет, чтобы имело место в нашей жизни. В том числе и наш созидательный эффект. То есть созидательная составляющая нашей с вами жизни в церкви. Этот текст, который мы только что прочитали, 4 глава, 16 стих, он как никакой другой описывает вот эту тонкость взаимосвязи, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких, то есть разнообразные взаимоскрепляющие связи при действии в свою меру каждого члена, они подталкивают, они содействуют тому, что тело получает приращение для созидания себя в любви. Это абсолютно совершенная картина роста живой и гармоничной церкви. Более того, речь идет не только о церкви, речь идет о каждом члене. Здесь написано «при действии в свою меру каждого члена». Беда современного христианства заключается в том, что мало такой гармонии наблюдается, и поэтому нет вот этого действия в свою меру каждого члена. Поэтому многие церкви, они поражены напряжениями, конфликтами, противостояниями. Вот. И люди очень часто разочаровываются. Очень часто они внутри себя чувствуют напряженно, потому что они не получают в церкви того богатства жизни, которое обещается в Священном Писании. Так вот, для того, чтобы научить нас, как это может быть реальностью для нас, для каждого из нас, мы прочитали несколько текстов, которые объясняют нам этот механизм. Мы вчера начали с того, что мы очень детально рассмотрели основную действующую силу, которая посредством которой становится возможной, становится возможным созидание. Этой силой, этим основанием является истина. Мы посвятили две первых сессии вчера, чтобы посмотреть, каким образом истина действует. Помните два действия истины в сердце человека? Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. То есть истина прежде всего открывает нам реальность, сокрушая нас. И во-вторых, она приносит с собой мир, наполняя сердце удовлетворенностью, глубиной, радостью, которая исходит от Господа, насыщением вот этой целостности и полноты, которая приходит от правильного понимания Бога, правильного понимания себя и правильного понимания всего того, что Бог делает в нашей жизни. Это первый элемент, который чрезвычайно важен. Дело в том, что наше созидающее влияние невозможно без созидающего действия истины в нашем сердце прежде всего. И потом после обеда мы говорили о том, каким образом человек, который испытал или продолжает испытывать это созидающее действие истины на своем сердце или в своей жизни, каким образом он может подойти к тому, чтобы начать оказывать это созидающее влияние на людей вокруг. Опять, помните, я вчера говорил с самого начала о том, что мы здесь пришли не для того, чтобы разбирать, как церкви функционируют, и не для того, чтобы научить других людей, как им нужно созидать. Мы пришли для того, чтобы самим научиться созидающему влиянию. То есть это то, что касается каждого из нас, и поэтому мы фокусируемся именно на этой теме. Сейчас эта сессия будет посвящена тому, чтобы немножечко посмотреть на сам процесс созидающего влияния. То есть мы говорили о том, что нужно, чтобы в нас произошло, чтобы мы способны были созидать. Дальше, как мы подготавливаемся, условия созидающего влияния. И теперь посмотрим на процесс. Процесс созидающего влияния, он достаточно детально представлен в этом же тексте, который мы читали. Давайте еще раз посмотрим на 11 стих этой главы. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Здесь описан вот этот непосредственный процесс роста человека. Этот процесс связан со следующим. Посмотрите еще раз 12 стих. Здесь написано «к снаряжению святых на дело служения». Если мы посмотрим, «и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения». Очень важное утверждение, которое мы подробно разбирали вчера, то есть наша задача, задача служителей, задача церкви заключается в том, чтобы взять каждого христианина, каждый человек, который приходит в церковь, и не просто его утешать, не просто его развлекать, не просто ему говорить какие-то религиозные вещи, чтобы он участвовал в процессе, ну вот такого литургического переживания того, что происходит здесь, а задача служителей заключается в том, чтобы взять каждого человечка и помочь ему, и научить его стать сознательным и эффективным участником процесса созидания церкви. И это очень важно понимать. Это важно понимать служителям прежде всего. Служители в церкви не для того, чтобы собрание проводить, хотя это одна из их ответственностей, и не для того, чтобы организовывать что-то. Служители в церкви, моя непосредственная задача заключается в том, чтобы люди, которых вверяет мне Бог, чтобы каждый из них имел процесс внутреннего роста, чтобы он был способен созидать церковь и чтобы он это реально делал. То есть речь идет о том, что у каждого из нас есть задача. Например, если человек работает на какой-то фабрике, и его активность или его результативность измеряется конкретными объемами, он должен наклепать столько-то бочек, или он должен выдать столько-то микросхем, или whatever, что угодно он делает. То есть есть конкретные измерения, что он делает. Когда мы говорим о церкви, церковь имеет тоже практическое конкретное измерение. То есть мое служение и служение любого служителя, любой группы пастырской, оно измеряется тем, насколько каждый человек в их церкви снаряжает или созидает церковь, созидает тело Иисуса Христа. Насколько в церкви существуют эти взаимно скрепляющие связи, насколько церковь функционирует вот этим под воздействием истины, духом созидания. То есть представьте себе церковь, в которой... Ну, идеальный просто пастор, который очень хороший спикер, туда приходят его слушать люди. Так вот, вот это само по себе не является знаком эффективности церкви. Эффективность церкви выражается в том, насколько совместные действия этого пастора и его команды приводят к тому, что каждый член церкви является созидающей клеткой. Клеткой, которая взаимодействует с другими и созидается тело, и тело получает приращение. Вместе с тем, это нужно понимать и членам церкви. То есть, когда люди приходят в церковь, многие думают, что они пришли, ну, по-разному, самые разные цели, просто потому, что трудно было в жизни, пришел, нашел отдушину, и понравилось, и вроде бы это имеет смысл какой-то. Вот он слушает, и что-то разумное ему говорят, и так он и зацепился, и остался в церкви, и ходит. Так вот, очень важно, чтобы каждый человек мог ясно понимать, что он здесь для того, чтобы научиться, чтобы быть снаряженным. То есть, каждый раз мы идем на богослужение, и мы идем не только для того, чтобы прославить Господа, это все хорошо. Так вот, мы Его прославляем в максимальной степени тогда, когда мы, воспринимая истину, позволяем ей изменять нас внутри и делать нас активными участниками процесса созидания тела Христова. То есть, это очень важные принципы, которые каждому из нас нужно понимать. И измерение этого в следующем стихе, чтобы мы не были более младенцами. То есть нам нужно, нам необходимо достижение вот этой внутренней стабильности. Если мы попробуем представить эту всю картину схемой процесса обретения духовной зрелости, мы можем эту схему представить вот таким образом, или процесса того, что происходит в нашей душе. Внутри, вернее, самый первый шаг – это достижение внутренней стабильности. Что это значит? Это избавление от младенчества. То есть это когда личность человека приобретает внутреннюю прочность. Это когда он приобретает все то, что необходимо для того, чтобы личность была целостной. И как я уже вчера говорил, каждый из нас покалечен грехом. Несмотря на то, что вы, может быть, не делали каких-то тяжких грехов в вашей жизни, вы, может быть, не были в наркомании или не были в каких-то годы не потрачены в каких-то тяжелых таких формах греха, которые сами по себе еще накладывают отпечаток. Каждый из нас, родившись, уже имеет внутри себя вот эти внутренние повреждения. И первый шаг заключается в достижении внутренней стабильности, которая происходит под воздействием истины. Мы вчера говорили об этом. Следующий шаг после этого – это обретение способности говорить истину в любви. То есть это начало воздействия. То есть без вот этого шага невозможен этот. То есть для того, чтобы мы способны были говорить истину в любви, нам необходимо иметь внутреннюю целостность, внутреннюю прочность, для того, чтобы мы, подойдя к человеку, могли иметь способность коснуться конкретно его проблемы и сделать это в любви. И потом следующим шагом является созидание церкви. То есть, когда мы говорим о том, как созидать церковь, вот для каждого из нас есть реальный практический план. Этот план ясно представлен в этих текстах, о которых мы говорили. И без него созидание церкви невозможно. Для меня это огромное откровение и огромное благословение. Мне не нужно какие-то человеческие программы, какие-то системы, новые системы. Как же мне церковь расшевелить? Я уже вчера говорил о том, что у меня в моем периоде развития, в моем процессе развития был такой период, когда я был в таком смущении, когда я перепробовал много методов, много самых разных программ, которые существовали, и ни один из них меня не впечатлял. И потом, когда я пришел к тому, что Писание является действительно ответом на все вопросы, хотя я всегда верил в Писание, я верил в то, что Писание – это Слово Божье, но вот реальное воздействие, реальные ответы я искал где-то в других авторитетах, в других каких-то источниках. Так вот, если мы коснемся Священного Писания и воспримем его как единственную инструкцию к жизни, авторитетную инструкцию, то мы ясно будем подходить к вот подобным решениям. И вот это программа нашей жизни. Итак, каждый из нас должен быть созидающим церковь человеком. Для того, чтобы мы способны были быть такими, это невозможно без достижения внутренней стабильности. То есть без практического преодоления детства, младенчества в сердце своем. Помните, апостол Павел пишет Коринфянам: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, потому что вы еще младенцы». То есть они стали верующие, но поступают еще под воздействием своей плоти, то есть тех же самых эффектов греховного или грехопадения на их личность. И дальше он говорит: «Ибо если между вами споры, разногласия и так далее». То есть вот признаки младенчества – нестабильная личность. Это цель, друзья. Церковь Иисуса Христа должна делать людей глубокими. Служение церкви – это первая задача, ясно выражается и измеряется в способности ее членов иметь внутреннюю глубокую стабильность. Потом это сделает вас способными говорить истину в любви. Наша беда заключается в том, что люди пытаются созидать церковь без вот этих двух предварительных условий. Вот почему начинают созидать и поругались. Начинают договариваться о чем-то и поскандалили. Начинают делать что-то и причинили больше разлада. По простой причине, потому что невозможно построить дом, начиная с крыши. Нужно залить фундамент сначала, иначе весь процесс не имеет смысла. Итак, это короткое объяснение того, о чем мы говорили за эти несколько сессий. Я хотел бы сейчас коснуться самого процесса, вот то, что мы делаем, когда мы пытаемся влиять на людей. Вот мы уже говорили об этой части, мы говорили вот об этой части, о способности говорить истину в любви. Теперь посмотрим немножечко детальнее на сам процесс созидания. То есть, что Писание имеет в виду, когда вот эти взаимоскрепляющие связи упоминает. Что это за связи? Как практически они выражаются в нашей с вами жизни? Кстати, это мы посвятим вот эту сессию, и следующая сессия будет посвящена еще одному важному элементу. Это наше созидающее действие по отношению к людям, которые не знают Бога, которые вне круга церкви, вне вот этого тела. Здесь, в этом же стихе, вы читали, наверное, отмечали, написано, что тело получает приращение. То есть, когда все вот это есть внутри, когда вот это шевелится правильно, то тогда тело способно оказывать еще внешний эффект, и тогда кто-то к нему присоединяется. Вот это нормальный, естественный процесс функционирования роста церкви, как он должен иметь место. И мы коснемся этого в следующей нашей сессии. А сейчас давайте посмотрим на один текст, который, на мой взгляд, очень детально, очень точно, очень понятно представляет нам то, что происходит вот здесь. Этот текст мы находим во втором послании к Тимофею, 2 глава, 22 и 23, вернее, по 26 стихи, где апостол Павел, обращаясь к Тимофею, объясняет ему его ответственность в созидательном служении людям. Причем он говорит относительно конкретного типа людей. Согласитесь, что созидать людей, которые хорошие, легко. Вот он уже и так хороший, он уже так расположенный, мудрый, зрелый, добрый. Вот, и с ним очень легко взаимодействовать. Сложнее взаимодействовать с теми людьми, которые имеют какие-то проблемы. Так вот, нужно сказать, что именно в этом смысле и необходимо наше созидающее действие. Наше созидающее действие необходимо для того, чтобы несовершенных людей вокруг нас приводить в большую степень совершенства, помогать им освобождаться от их проблем. Именно в этом и весь смысл взаимодействия, созидательного взаимодействия членов церкви друг с другом. То есть мы должны функционировать так, чтобы мы все вместе росли. И это, конечно, предполагает, что мы имеем дело с недостатками, несовершенствами, проблемами и иногда грехами, явно выраженными грехами людей. То есть Священное Писание удивительным образом, оно не абсолютизирует, не идеализирует церковную ситуацию. Оно не говорит о том, что в церкви все должно быть гладко, там не будет никаких без сучка, без задоринга, как говорят. Нет, оно помещает нас в гущу реальных проблем. Реальные люди с реальными недостатками, с реальными своими проблемами, которые они принесли с прошлого. И вот нам нужно с этими людьми научиться иметь созидающее служение или воздействие на них созидающее. Давайте прочитаем эти стихи. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Этот текст представляет самую крайнюю грань созидательного служения. Это служение по отношению к тем людям, которые извращают истину Священного Писания и учат иному. Если вы прочитаете немножечко раньше в этой главе, апостол Павел говорит Тимофею о таких людях. Тимофей в то время был уже достаточно опытным служителем, молодым еще, но достаточно опытным. Он уже имел за своими плечами долгие годы следования за апостолом Павлом, совместного служения с апостолом Павлом. То есть он уже был человеком, который знал жизнь, знал служение. И вот Павел, наблюдая за тем, что Тимофей делает сейчас в Ефесе, он был в это время пастором или служителем, пресвитером в Ефесе, наблюдая за ним, видит потенциальные опасности и дает инструкции. Он хочет предупредить, чтобы в сознании Тимофея, в его практике не возникли какие-то элементы, которые осложнят его служение, осложнят развитие его церкви. И он говорит, что есть такие люди, он даже называет имена конкретные. Павел сам достаточно много пробыл в Ефесе, и он знает там ситуацию, он знает там людей, он называет конкретные имена, и он дает Тимофею инструкцию, что делать с такими людьми, которые противятся, которые изобретают что-то новое, которые разрушительную работу ведут в церкви Иисуса Христа, что с ними делать. То есть это самая крайняя точка, которая позволяет нам по аналогии с этим, сделать вывод о наших созидающих отношениях ко всем людям, которые в чем-то неправы. Кто-то сильно неправ, кто-то немножечко неправ. Кто-то явно еретик, как в данной ситуации, кто-то где-то ошибся нечаянно. И нам нужно научиться практическим шагам. Эти тексты сами по себе достаточно глубоки и содержат в себе множество тонких инструкций, которые нам нужно знать. Но так как у нас нет времени разобрать их глубоко, мы остановимся только на двух основных аспектах их. Самых важных, на мой взгляд, которые помогают нам приобрести ясное представление о созидающем служении, и не только представление, но и практику того, как это служение должно осуществляться. Вначале мы посмотрим на сущность процесса изменения, который представил здесь апостол Павел Тимофею. То есть есть люди, которые поступают неправильно. Тимофей что-то должен с ними делать. И вот когда он говорит Тимофею, что с ними делать, он называет несколько ключевых точек, в которых мы можем пронаблюдать процесс, что же должно произойти с этими людьми, которых нужно исправить. В принципе, этот процесс имеет место всегда. То есть если мы живем в церкви, все люди вокруг нас поступают неправильно. В какой-то степени, в какой-то сфере. В этом-то и смысл жизни церкви, потому что она имеет дело с несовершенными людьми, которые благодаря воздействию истины Духа Святого и служителей как инструментов становятся лучше, становятся качественнее, приобретает вот этот эффект роста, реального роста в полном смысле этого слова. Так вот, этот процесс, он содержит в себе несколько общих ступеней. Конечно, в каждом конкретном случае эти ступени не могут немножечко отличаться, немножко другие грани могут быть у них, но общие принципы всегда будут те же самые. Самое первое. Первое, что происходит с человеком, это соприкосновение с истиной. Вот представьте себе, есть человек, которому нужно вырасти в чем-то. Для того, чтобы начался процесс изменения в нем, есть только один путь конкретный. То есть мы можем говорить, конечно, о том, что есть разные человеческие схемы, как влияют люди, там попытка устыдить человека, или наоборот, люди говорят, давайте его привлечем к служению, он может быть так оставит свой грех, или же всякие разные схемы, которые люди предлагают там, или на энкаунтер его отправить, чтобы там над ним что-то совершили, и тогда лучше будет. Так вот, все это не имеет смысла, пока не произойдет конкретная адресация проблемы. То есть речь идет о том, что человеку нужно соприкоснуться с истиной. Вот что пишет Павел здесь. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, не учительным, не злобивым, с кротостью наставлять противников». То есть должно произойти соприкосновение человека с фактом истины. Это может быть по-разному. Это может быть соприкосновение с истиной, которая выражена в проповеди. Человек слушает, и он, услышав истину, может ее понять. Он может увидеть себя в ее свете. Это может произойти в процессе пасторского наставления, когда пастор встречается с человеком и объясняет ему конкретную истину. Это может произойти в процессе дружеского общения с другими христианами, где человек может соприкоснуться с конкретной истиной, которая конкретно характеризует его проблему или освещает его проблему. Но без этого первого соприкосновения невозможен дальше процесс. Это самый важный фактор. 2 Тимофею 3:15, здесь же в этом послании, немножечко ниже, апостол описывает практическое действие Священного Писания и говорит о важности точного провозглашения его. На это есть некоторые причины. Здесь написано так: «При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веру во Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обратите внимание еще раз на это слово «да будет совершен». Речь не идет о том, что человек достигнет абсолютной степени совершенства. Речь идет о том, что он станет целостной личностью в соответствии с той точкой его духовного роста, на которой он сейчас находится. Он будет продолжать расти завтра, послезавтра, но его совершенство, оно выражается в том, что он готов к созидательному делу, причем ко всякому. Вот в этом отличие зрелых людей. Зрелые люди, они видят ситуацию, и они могут в ней, они готовы ко всякому доброму делу, они готовы созидать, они готовы подставить плечо, они готовы применить свои усилия, стать инструментом Божьего действия в той точке, в которой необходимо. Так вот, это совершенство начинается с вот этой точки. Писание богодухновенно, мы не говорим сегодня об этом, это ясный фактор, который, я думаю, об этом мы очень много говорили раньше на других конференциях. То есть Священное Писание обладает абсолютной авторитетностью, оно является носителем Божьей авторитетной, объективной истины, которая содержит в себе или несет в себе созидающую, возрождающую силу. Так вот, это Писание полезно для научения, прежде всего, и для обличения. То есть, Писание полезно не для литургического прочтения, Не для того, чтобы человек просто читал и говорил, вот я читая, я получаю Божье благословение. Это все правильно. Мы получаем Божье благословение тогда, когда Священное Писание, содержащее в себе конкретные истины, конкретные факты, оно вскрывает нашу реальность. То есть первый элемент – соприкосновение с истиной. Он должен иметь место в жизни людей. Вот почему в церкви должно иметь место ясное учение. Вот почему евангелизация должна включать в себя ясное учение. Мы, кстати, будем говорить об этом на следующем часе. Ясное учение. То есть речь идет о том, что весь духовный процесс, он напрямую зависит от конкретности и ясности истины, которая должна выражаться ее носителями, то есть теми людьми, которые являются участниками этого процесса. Римлянам 10 глава. 17 стих написано, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть человек является личностью, имеющей сознание и интеллект. Иногда людей пытаются изменять, манипулируя ими или оказывая давление на них. Это неверные, это неэффективные методы. Настоящее изменение происходит только тогда, когда человек через его интеллект, через его способность понимать реальность, понимать рационально представленные истины, когда он что-то понимает. Вот это начальная точка. Вот почему очень важно, когда вы воспитываете детей, чрезвычайно важно не просто добиваться того, чтобы они делали то, что вы хотите, а чтобы воспитывать в них понимание, почему нужно это делать. Нужно воспитать определенный процесс мышления, определенную схему мышления в его сознании. Точно то же касается людей в церкви. Необходим процесс воздействия истиной на сознание человека, которое будет исправлять его мышление, неверное мышление, приводя в соответствие с мышлением Божьим. В принципе, в этом-то и смысл Священного Писания. Священное Писание как раз для этого и написано. Здесь есть несколько слов, еще несколько важных элементов, которые характеризует действенное наставление. Прежде всего, наставление должно быть библейским. То есть, когда вы хотите иметь созидательное действие на других людей, вы можете, мы уже ясно определили, что речь идет о идеях, речь идет о определенном обмене концептами, принципами определенными. То есть, вот есть человек, который поступает неправильно, и вы пытаетесь на него воздействовать, повлиять. И ваша первая задача заключается в том, чтобы его неверное мышление заменить на верное мышление, на правильное мышление. Это очень сложное явление, потому что нужно же еще, чтобы он увидел то, что вы ему предлагаете, действительно лучше, что это авторитетно, что это важно. Плюс он же укрепился в своем неверном мышлении, чтобы ему изменить неверное на верное, это еще целый процесс в его сознании, в его мозгах должен иметь место. Но вот это самая первая точка. Очень важно иметь ясное понимание, что наставление должно быть библейским. Дело в том, что мы всегда склонны к тому, чтобы представить человеку какие-то идеи, которые популярны, которые ярки, которые, может быть, очень интересны и красивы. Но если эти идеи не исходят из Писания, они никогда не будут иметь созидательного эффекта на его жизнь. Послание, первом послании Петра, 1 глава, 24 стих, объясняет это. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Мы особенно сегодня сталкиваемся с целой армией, с целым морем самых разных фактов, которые, идей, которые имеют небиблейское происхождение. Вы сегодня посмотрите в христианских книжных магазинах, и вы можете увидеть огромное количество книг, которые содержат в себе идеи относительно того, как исправлять человека и как исправлять церковь. Но эти идеи генерированы человеческими умами. Разными, западными, восточными, учеными и простыми, самые разные человеческие умы. Они разрабатывают методику, как же должна функционировать церковь. Так вот, друзья дорогие, Мы должны ясно понять, что только то, что в этих методиках из Слова Божьего, только это имеет вес. Все остальное, вся остальная человеческая конструкция, она как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Если вы честно посмотрите на историю христианства, за ее 2000-летнюю историю, вы обнаружите огромное количество вот этой славы человеческой, которая поднималась и казалась правилом в какое-то время. Засохла трава, и цвет ее опал. Поднимались люди, имена, системы, и они уходили, эти системы, вместе с этими людьми. И остается только одно. Слово Божие пребывает вовек. На это есть причины, потому что только Слово Божие имеет в себе жизнь. Вот поэтому нам нужно самим быть очень осторожными в том, что, чем мы питаемся и как мы строим свою жизнь. И во-вторых, нам нужно быть очень внимательными относительно того, как мы воздействуем на людей, которые нас окружают. Ни библейское наставление не способно произвести настоящий духовный рост. Оно не может быть больше его автора. То есть, если мы говорим о том, что мы хотим достичь настоящего духовного роста в людях, наставление должно быть библейским. Евреям 4:12 написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». То есть, люди будут нести отчет относительно слова или перед словом, перед истиной, не перед человеческими системами. То есть представьте себе, что вы свою жизнь привели в соответствие с мнением какого-то современного специалиста, психолога или еще какого-то человека. Вот, но отвечать вы будете перед Богом в соответствии с истиной. Это самый главный вопрос, это самый главный стандарт. Второе. Так, первое наставление должно быть библейским, второе наставление должно быть конкретным. То есть, если вы наставляете человека и говорите ему в общем, это может быть полезные и очень правильные слова, но эти общие слова, они не будут помогать в той конкретной проблеме, которая есть у человека. Потому что нам нужно посмотреть на истину Священного Писания, которая касается конкретной ситуации, конкретной жизни людей. Я видел очень много разных людей, которые в общем, они радеют о деле Божьем, в общем, они как бы за Библию, и за христианство, и за церковь, но у них есть зоны в жизни, зоны в характере, зоны в поступках, в отношениях, в которых они сознательно допустили много тумана. И когда вы пробуете просвещать эту зону, они обороняются всеми, которые есть у них орудиями. Так вот, пока об этой зоне не будет сказана библейская истина, процесса изменения там не начнется. И вот в этом-то и печальная реальность многих людей. У них в их жизни есть какие-то сферы, которые неплохо функционируют. Я не помню, я вам рисовал, или нет, наверное, не рисовал, это мы изобрели немножечко позже. У нас есть такое понятие в нашей церкви, среди нашего лидерства, понятие, которое называется «каракатица». Это понятие мы изобрели в определенных обстоятельствах, когда я пытался объяснить процесс нашего духовного роста и функционирования душ. Очень интересное явление. Представьте себе вот такую целостную, совершенную личность. Человек, если вы представите себе человека, который представляет собой целостную, совершенную личность. Так вот, вот таких людей нет. Все мы представляем собой каракатицу. У каждого из нас есть своя каракатица. Я вам объясню сейчас, что это такое. Это не животное. Это человек с определенными процессами в его душе. Что это значит? Это значит, что наша личность в каких-то точках развита очень неплохо и почти достигла точки совершенства. Может быть, даже достигла. Но в каких-то местах у нее провалы. И вот так вот все остальное, вся наша жизнь больше похожа на какую-то каракатицу. То есть вот это наша реальная жизнь. Наша беда-то заключается вот в чем. Что мы думаем о себе по наивысшей точке нашего достижения. И мы хотим, чтобы все люди видели нас только отсюда. И мы даже вот так боком ходим, то есть стараемся, чтобы нас именно с этой стороны увидели, чтобы ни в коем случае с другой стороны, чтобы кто-то не заглянул вот сюда. И наша проблема заключается в том, что когда находятся наши недоброжелатели, или точнее так, друзья все наши хвалят, указывая сюда, смотри, он хороший. Наши недруги показывают сюда, смотри, какой негодяй. Ну, это, конечно, само по себе очень интересный факт. Нам нужно знать свою каракатицу. Нам нужно реально признавать, вот здесь я слаб. Она есть у каждого из нас. Такого не бывает, чтобы мы были абсолютный такой кругленький и совершенный человечек. В принципе, наш духовный рост как раз и заключается вот в чем. В постепенном заполнении вот этих низин, этих провалов. В этом и смысл духовного роста. То есть это конкретная работа над самим собой по преодолению вот этих негативных явлений в нашей личности. Но я говорю сейчас не об этом. Это, конечно, само по себе интересное явление. Я говорю себе сейчас не об этом. Я говорю сейчас о том, что у человека, с которым мы имеем дело, на которого мы пытаемся влиять, у него есть своя каракатица. И он усиленно пытается выставить нам свою лучшую сторону. И здесь нужно очень внимательным быть и очень точным. Нам нужно конкретно показать, не в общем говорить. Пока мы говорим в общем, то человек всегда думает о своих наиболее высоких точках. И когда ты ему говоришь о проблеме, он говорит, ну что ты меня грешником видишь? Что ты меня видишь вообще человеком таким, который, ну, самый негодный, что ли, человек? Здесь, конечно, нужно быть внимательным, чтобы мы ясно понимали, что у каждого человека, у каждого христианина есть какие-то сферы, в которых он преуспел. И нам нужно тоже сбалансированно подходить, чтобы не видеть человека только с его низкой точки, самой слабой точки. Но речь идет вот о чем, что нам нужно иметь вот это конкретное воздействие, чтобы мы точно понимали вот эти слабые элементы его жизни или слабые точки. Итак, 2 Тимофею 3:15 написано, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения. Обличение и представляет собой конкретная адресация проблемы, которая требует соответствия или исправления в соответствии с истиной Священного Писания. Вот почему Павел повелевает Тимофею, 2 Тимофею 2:15, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины, то есть точно обращающимся к проблемам, о которых мы говорим. Итак, первое. Для изменения сердца, ведущего к духовному росту, необходимо, чтобы человек мог услышать точную, ясную библейскую истину. Истину, как истину, которая исходит от Бога. Второе. Услышав истину Божьего Слова, человек должен правильно прореагировать на нее. Библия называет это покаянием. То есть, если человек не прав, соприкасаясь с истиной Божьего Слова, ему нужно не просто принять это к рассмотрению, ему нужно изменить позицию по отношению этого вопроса. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния по знанию истин. То есть людям необходимо изменение позиции. Покаяние – слово метаноя. Метаноя означает радикальная перемена мышления, изменение внутреннего отношения к какому-то конкретному вопросу с вытекающим из него изменением действий. То есть, когда мы говорим о том, что нужно достичь человеке, первое – радикальная перемена мышления, которая возможна только тогда, когда человек соприкасается не просто с человеческим мнением, а с истиной библейской, которая требует преклонения, которая требует изменения отношения с вытекающим из него изменением действий. Покаяние может быть разным. Может быть покаяние, в котором человек изменяет отношение по отношению к Богу вообще. То есть человек был неверующим, который бежал от Бога, и вот однажды в определенной точке он покаялся. Что это значит? Это внутреннее его отношение изменилось, и он теперь посвящает себя Богу и служению Богу. Но есть еще покаяние, которое происходит каждый день. То покаяние один раз происходит. Есть покаяние, которое происходит каждый день. То есть каждый день мы сталкиваемся с чем-то, где мы неправы, где мы думаем неправильно, где мы действуем неправильно. Это покаяние должно иметь место всегда, в каждой конкретной ситуации. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения. То есть Священное Писание, оно действует для того, чтобы показать человеческую неправоту. И тогда человек придет к этой точке, где он может достичь совершенства. То есть, когда Писание обличает нас, оно показывает несовершенство наших позиций с желаниями, действиями и позициями Божьими. Иоанна 6 глава открывает нам еще один очень важный элемент, который содержится в этих же стихах, которые мы исследуем. Дело в том, что когда мы говорим о покаянии, покаяние – это не просто результат убедительной аргументации. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вы представляете человеку очень убедительно, Бог так говорит, ясная ситуация, ясное объяснение, все, что остается человеку, только покаяться, а он не кается. Причина заключается в том, что покаяние, оно связано с Божьим действием. Вот почему там написано, не даст ли им Бог покаяние. То есть мы как инструмент, мы говорим, но только Бог даст покаяние. Иоанна 6:44 написано, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Вернее, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. То есть наша задача не только говорить истину, но и молиться о Божьем действии. Молиться о том, чтобы Бог привлек этого человека. Вот почему это духовный процесс. Это не просто логический обмен мнениями. Это не просто обмен идеями. Это не просто я идею засылаю в сознание человека. И я, если убедительный достаточно, то этот человек может быть согласится с моей аргументацией. Вообще, обращение душ и духовный рост является величайшим чудом, который возможен во Вселенной. Это величайшее чудо, которое имеет место. Гораздо больше, чем чудо функционирования человеческого тела, космоса и так далее. Это действительно удивительнейшее явление, которое противоестественно. То есть для человека естественно жить в утверждении самого себя. И всякое покаяние противоестественно для человека – оно достигается только Богом. Вот почему каждый раз, когда Писание говорит о процессе созидания церкви, оно всегда подчеркивает, что эту работу делает Святой Дух. Ефесянам 2:21 написано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. В оригинале, на котором и вы устрояемы. В английском, если вы понимаете грамматику английского языка, здесь написано очень точный перевод ESV. In him you also are being built together. Вы находитесь в состоянии устрояемости. То есть вас устрояют. Дух Святой устрояет вас. И в результате этого получается тело Иисуса Христа. Тоже говорит апостол Петр. 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя», по-русски. Опять это немножечко теряется пассивный залог. Здесь русский язык представляет нам активный залог. «Устрояйте из себя». Оригинал содержит в себе пассивный залог. Вот я показываю вам опять английскую версию. Здесь точно так же написано «are being built up». То есть вы находитесь в состоянии, что вас строят, вас созидает. Ясно, кто созидает? Созидает Дух Святой. То есть речь идет о том, что духовный процесс, он включает в себя человека как инструмент, провозглашающий Божью истину. Но реальное действие осуществляется только Духом Святым. Вот точно так, как врач может дать лекарство, но реальный процесс исцеления тела осуществляется только живительной силой в организме. Лекарство может только помочь, но часто врачи говорят, все зависит от организма, как организм выдержит, как организм будет себя вести. То есть внутренние силы, живительные процессы в организме. Вот точно так проповедник, он говорит истину. И вот почему мы молимся, мы церковью молимся об этих людях, которые должны вот эту рану залечить, чтобы внутренние божественные силы, они могли произвести достаточно заживляющего какого-то средства, которое созидать будет душу человека. Итак, процесс духовного влияния невозможен без действия Божьего действия. Это требует нашего правильного отношения к нему. Кстати, это еще один важный факт. Если вы пастор, если вы обнаруживаете, что в вашей церкви хороший духовный рост, пожалуйста, помните, это не ваша заслуга. Пожалуйста, помните, что без Божьего действия, без Божьего действия и без действия Святого Духа это невозможно. Мы только инструменты. Апостол Павел говорит, я сосуд глиняный. Да, во мне слава Божья, которая поражает всякое возрождение. И она представляет собой эту удивительную ценность. Итак, это два шага. Мы говорили о соприкосновении с истиной, второе – покаяние, третье – познание истины. Здесь так написано, скротостью наставлять противникам не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. То есть, смотрите, покаяние, оно предполагает уже соприкосновение с истиной, потому что это изменение мышления. Но покаяние само по себе еще не является завершенным процессом. Покаяние только открывает дорогу к росту, который становится возможным в результате продолжающегося познания истины. Вот почему церковь должна быть местом учения. Вот почему процесс познания истины, он необходим для всех. Потому что только так люди растут. Многие люди делают серьезную ошибку, считая, что покаяние само по себе, они достигли покаяния, и они считают, что это уже решение проблем. И они еще говорят так иногда, он после покаяния все, изменился 100%. Даже если у него действительно радикальное изменение произошло, это изменение еще не коснулось всех сфер его жизни. Ему еще нужно научиться вот эту каракатицу заполнять, делать ее более гладкой, более округлой. Все вот эти вот холмы и долины приводить в более такое правильное состояние, соответствующее с Писанием. Писание говорит, все Писание благословенно и полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вот это описание процесса познания. 1 Петра 2, 1-2 написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. И четвертое, освобождение от сетей дьявола. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола. Это само по себе имеет огромную, огромную значимость и тему для нескольких, может быть, конференций. Дело в том, что процесс духовного роста, друзья, это не просто процесс улучшения человека. Это процесс реального отвоевывания территорий, занятых дьяволом. У верующего человека, верующий человек не может быть одержим бесами. В Библии мы видим это подтверждение этому очень много. Но у верующего человека могут быть и есть дьявольские твердыни. То есть мышление, созданное под влиянием дьявольской лжи. Об этом очень хорошо сказано во 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих, где написано, что мы сильны Богом на разрушение твердынь. И там написано, как мы это делаем. Мы пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. То есть, когда мы говорим о процессе познания истины, процесс познания истины нам нужно ясно понимать, это вторжение в дьявольскую территорию, территорию, которая занята дьявольскими неверно сложившимися аргументами. То есть у человека есть определенные навыки мышления, сформированные под воздействием дьявольской лжи. Опять-таки, у меня нет времени сейчас объяснить это. Я однажды сделал 12 проповедей на эту тему, в которой процесс объяснения, они называются, они есть у нас на сайте, они называются «Истинно свободны». Кстати, я вам несколько слов скажу о прогрессе в нашем медиаслужении, может быть, в следующей сессии. Вы можете послушать, они так и называются, «Истинно свободны», эти проповеди. Они построены на одном стихе. Восьмая глава послания, вернее, Евангелия Иоанна, 31 и 32 стих написано: «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина освобождает территорию сознания человека. Вот почему, друзья, верующие люди часто имеют разрушительный эффект в своей жизни. По простой причине, потому что какая-то территория их мышления сформирована дьяволом. Он верующий человек. Ну, например, верующий человек, я встречал таких людей, он говорит: меня отец драл, и я их буду драть, своих детей, то есть. Окей, и он начинает драть, если дуже сильно дыре, то там в Америке у него забирают детей. Очень просто. А если и не забирают, то дети сами от него убегают, как только у них есть сила. Потому что у человека есть твердыня, которая сформирована традицией народа. Хотя Священное Писание говорит, помните, что оно говорит? Оно не говорит: дери своих детей. Оно говорит: внушай это детям твоим. Да, кое-где нужно применять розгу. Но основной процесс — внушай это детям твоим. Вот почему мы сталкиваемся с огромным количеством семей, которые подходят к воспитанию детей не по истине Священного Писания, а по сложившейся традиции. И в результате этой твердыни, которая забита в сознание этого мужчины, дьявол имеет разрушительное действие в его семье. То есть, когда мы говорим о дьявольских всяких вот этих проделках в жизни людей, гораздо сложнее, чем черная магия, там какие-то колдовство там, и так далее. Дьявол гораздо тоньше действует. Вот почему, когда мы говорим о процессе духовного роста, этот процесс не просто улучшение человека. Этот процесс связан с освобождением от сетей дьявола. Как я уже сказал, это отдельная тема. 2 Коринфянам 10:35 мы уже читали. Посмотрите, вот эти слова, мы ими не спровергаем замыслы. Вот это слово «замыслы» точнее нужно перевести как «аргументы», которые разрушение твердынь, то есть это определенные зоны мышления, которые сложились, имеют свою схему, и они затвердели у нас сознание. Чем мы разрушаем эти твердыни? Пленяя всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Вот это процесс освобождения от сетей дьявола. Окей, мое время закончилось. У меня есть 3 минуты и 7 страниц. У меня всего 20 страниц сегодня в этой проповеди. Поэтому мы сейчас попробуем эти 7 страниц быстренько за 3 минуты пройти, чтобы мы могли ясно... Давай мы остановимся на этой первой части и перейдем, кто там у нас на PowerPoint, перейдем ко второй точке – ответственность в процессе влияния. То есть мы уже достаточно много поговорили о процессе самом. Давайте посмотрим теперь на ответственность. Апостол представляет Тимофею этот процесс и касается его ответственности. «Юношеской похоти убегай, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Несколько штрихов об ответственности. Павел подчеркивает несколько очень важных факторов. Первое – боритесь с незрелостью. Что это значит? Написано: юношеских похотей убегай. Слово «похоти» имеет отношение не только к сексуальной похоти. Это слово касается амбиций, юношеских амбиций, то есть невоздержанности юношеской. То есть это то, что происходит в результате незрелости. Известный библейский комментатор говорит на этот текст следующее. В этом контексте юношеские похоти не столько относятся к чувственному возбуждению, сколько к общему выражению незрелости. То есть апостол говорит: юношеских похотей убегай. Убегай ситуации, где ты можешь реагировать незрело. Ищи возможности возрастания внутреннего. Чем более зрелым ты будешь человеком, тем эффективнее твое служение созидательное будет. То есть, когда мы соприкасаемся с людьми, Чаще всего, вот если вы попробуете обличать кого-то, то чаще всего вы встретите или напряженность, или обиду, или неудовольствие, или сопротивление. И вот здесь проверяется точка. Ну, во-первых, когда вы подходите, начиная обличать, вы уже чаще всего нервничаете. Помните ситуации, да, когда вам приходилось обличать? Ты уже немножечко неспокоен. Сердце бьется чаще, там определенные химические процессы происходят в организме. А когда ты еще сталкиваешься с тем, что тебе начинают возражать, или возражать резко, то вот здесь твоя реакция на эту реакцию определит успех дальнейшего дела. Если не будет способности прореагировать спокойно и правильно, скорее всего, дело провалено будет. Чрезвычайно важно это помнить. Вот почему нам нужно внутри искать этой зрелости, чтобы мы могли иметь это спокойствие глубокое, когда мы пытаемся созидать других. Второе. Избегайте состязания. Это естественно то, что получается в этих ситуациях. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть, когда вы пытаетесь созидать человека и сталкиваетесь с возражением, то чаще всего у нас включается жажда или вот эта страсть к тому, чтобы переспорить человека. То есть он начинает возражать, и мы начинаем спорить, мы начинаем давить его аргументами, мы начинаем приводить там разные факты, которые мы только знаем. Мы входим в этот раж спора. И здесь ясно подчеркнуто, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Возникла ссора, делу конец. Созидания уже нет, уже разрушение, уже гораздо больше проблема, чем она была до того. Тогда была только проблема у этого человека, а теперь проблема у этого человека и у вас с ним. То есть к одной проблеме добавилась еще одна проблема. Еще один комментатор говорит об этом так. Несведущие люди радуются словесной победе, тогда как ангелы плачут о вреде, причиненном свидетельству церкви. Споры являются мощным генератором ссоры, вражды на 3-4 поколения. Вот это реальные ошибки, которые делают христиане, когда они пытаются взаимодействовать друг с другом, созидать. И здесь написано так, рабу же Господа не должно ссориться. Ясное объяснение, рабу же Господа не должно ссориться. То есть наше «я» в процессе взаимодействия с другим человеком не должно быть видно совсем. Ссора или споры – это всегда наше неудовлетворенное «я», которое пытается оказать давление на человека. Третье. Искренне желайте блага людям. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Кто бы он ни был, как бы он с неуважением ни относился к вашей позиции или к вам лично, если вы не сохраните внутри себя искреннее желание блага этому человеку, вы не сможете эффективно созидать. Опять-таки, может быть, вы сможете в каких-то маленьких ситуациях созидать. Это зависит от нашей зрелости. Вот какую-то ситуацию мы можем преодолеть, какую-то ситуацию нет силы. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда ко мне приходят люди и говорят, скажи ему. А почему ты не скажешь? Да я вот как-то... Я понимаю их. Это сложное дело. Это сложное дело, которое требует зрелости. Но я хочу вам сказать, это задача не только пасторов. Это задача всех христиан. Нам нужно учиться этому. Быть приветливым ко всем. Четвертое. С кротостью наставляйте в истине. То есть боритесь со своей незрелостью, избегайте состязаний, искренне желайте блага людям. С кротостью наставляйте в истине. Здесь так и написано. С кротостью наставляйте противника. То есть наставление предполагает в себе точное представление библейской истины, преподанной в смирении. Друзья, вот почему у нас слабо процесс созидания в церквях. Очень слабо раз. По причине того, что у нас нет ясного понимания авторитетной истины, мы не знаем иногда точного его определения, и самое большое, нет способности представлять ее в кротости, в смирении, с любовью к человеку, о котором мы говорим. И поэтому вот эти взаимоскрепляющие связи очень слабые. И поэтому церкви слабые, и поэтому их эффект на мир очень слабый. То есть, если мы хотим реально изменить это, вот реальный путь. который начинается с меня самого, начинается с каждого из нас. И последнее, ищите Божьего действия. Не даст ли им Бог покаяние? Мы уже говорили об этом. Я только повторюсь очень коротко. Молитесь о Божьем действии. Мы знаем, как апостолы молились много раз. Послание к Ефесянам, 1 главе. Любое послание, начинайте. Филиппийцам, 1 глава. И молюсь о том. Колоссянам, 1 глава. Не перестаем молиться о вас. И следующее, уповайте на Божьи действия. Вы, зная, что все это очень сложно, не думайте, что это непреодолимо. Откровенно сказать, это одна из моих проблем. Очень часто, когда я иду и знаю, что мне нужно обличить человека в чем-то, чаще всего я не надеюсь на то, что он примет. Я вообще так реалист по жизни, стараюсь быть реалистом, и я реалистично вижу, что мало кто с радостью воспринимает. А так, да, здесь изменить, хорошо изменю сейчас. И поэтому, когда молишься, кажется, об изменениях, и когда сталкиваешься с такой ситуацией, думаешь, что-то здесь не то, наверное, он меня не понял. Но это вполне нормально. Нам нужно иметь надежду на то, что Бог действует, будет действовать, и Он действует, друзья. Тот факт, что есть церкви, которые растут и созидаются, говорит о том, что Бог действует. Может быть, не так, как нам хотелось бы, в совсем неожиданных ситуациях, но Он реально действует. Итак, я уже все свое время забрал, уже и не свое, и ваше забрал, поэтому мы сейчас помолимся, попросим прощения у Господа, что я затянул. У меня здесь написано «финиш 11:20». Вот я уже 11 минут. Ну, если кроме шуток, нам есть о чем молиться, давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас быть участниками этого процесса созидательного. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты воздействуешь в наших сердцах, за истину Твою, которая ясна, которая говорит о том, чтобы мы могли свою жизнь представить как инструмент в распоряжении Тебе, чтобы Ты реально действовал в ней и через нее изменял сердца людей. Мы просим Тебя, благослови нас и благослови все те ситуации, в которых Ты позволишь нам созидательно влиять на других. Слава Тебе за все. Аминь.